Евгений Сурмин. Красный жук. Предварительные решения. Пролог. Евгений прекрасно понимал, что моряком он является только номинально. Сменив гражданский костюм на форму матроса, он так и остался инженером-химиком. Не поменялось даже место работы. Научно-техническая лаборатория Артиллерийского научно-исследовательского морского института. И с ее начальником Иваном Ивановичем Греном у него сложились нормальные деловые отношения. Иван Иванович Йоханссон, Грен, 13-25 декабря 1898 года, Феллин, 19 сентября 1960 года, Москва. Советский военный деятель, ученый в области морской артиллерии, вице-адмирал. 17.06.1942. Сам прекрасный артиллерист, Грен высоко ценил профессионализм и в других людях и не очень-то обращал внимание на официальный статус Евгения – рядовой краснофлотец. Будь его Евгения желание, так уже служил бы командиром, имел бы свою квартиру и прочие блага. Но тогда пришлось бы бросить доводку своей взрывчатки Гексала, которая обещает быть в два раза мощнее немецкой ТГА. Принципиально взрывчатка уже создана, осталась кропотливая и опасная работа по выяснению оптимальных пропорций. Поэтому и ютятся они сейчас с женой по углам у друзей. Поэтому отказался от выдвижения его кандидатуры на сталинскую премию. Все ради AIX-2. Но какими бы хорошими ни были отношения, сегодня товарищ контр-адмирал смог Евгения удивить. В субботу утром не только нашел его на квартире очередных знакомых, но и прислал машину, черную штабную М-ку. Если Евгению не изменяет память, таких машин у артиллерийского института не было. Приехавший с машиной незнакомый Коплей, представившийся Григорием, передал приказ немедленно ехать в лабораторию на Мичуринскую, взять материалы по новой взрывчатке и сразу в Адмиралтейство, там встретят. Кто именно встретит Коплей, не знал. Но указание разыскать матроса Ледина, причем немедленно, поступило лично от самого адмирала флота товарища Кузнецова. Собирался Евгений недолго. Какие там вещи, если по чужим углам который месяц мыкаешься? Схватил портфель с документами, накинул шинель и готово. В лаборатории тоже долго не задержался. Взрывчатые вещества требуют аккуратности, даже, можно сказать, педантизма. А вот и документация вся на своем месте, по полочкам разложена. Засомневался даже, можно ли документы из лаборатории выносить, но оказалось, товарищ Грен, которого тоже выдернули из дома на службу, знает капитан-лейтенанта лично и все до этого сказанное подтверждает. Иван Иванович уже разговаривал с командующим Балтийским флотом товарищем Трибуцем. И адмирал поделился информацией, что инициатор всей этой суматохи даже не нарком ВМФ, а совершенно сухопутный начальник генерального штаба Жуков. В Адмиралтействе Ледина встретили, проводили в приемную командира Кронштадтской военно-морской базы контр-адмирала Вадима Ивановича Иванова. Потом Евгений два часа ждал, чтобы узнать, что контр-адмирал в городе отсутствует, а ему следует немедленно ехать на аэродром. Хорошо, все тот же Коплей Григорий прямо там передал его из рук в руки какому-то пожилому и усатому старшине. А уж тот без промедления посадил Ледина на готовый к вылету серебристый Ли-2. В салоне, к его удивлению, сидели не рыбаки или военные моряки, а самые настоящие геологи, бородатые, с гитарой, и уже успевшие пригубить за успешную посадку. Не успели познакомиться, как самолет тронулся, а начальник партии, самый бородатый и не расстающийся с Малахаем здоровенный детина, посмотрев на часы, объявил, что самолет стоял на взлетной полосе 24 минуты. Это сообщение почему-то вызвало у всей честной компании взрыв восторга. Оказалось, рейс задержали из-за Евгения, и геологи, ожидая важную шишку, успели между собой решить, что если задержка будет более получаса, весь полет игнорировать опоздавшего начальника. Сейчас полет подходил к концу. Под крыльями самолета уже мелькала Москва. С геологами Евгению повезло. Накормили здоровенными бутербродами и даже почти силком влили 50 граммов спирта. Ледина, питавшегося последний раз еще вчера вечером, даже на какое-то время повело, и он провалился в состояние апатичного спокойствия. Похоже, новый начальник ГАО Воронов заинтересовался его взрывчаткой и хочет пообщаться лично. Да и ладно. За свои разработки Евгений спокоен. Если надо, и самому товарищу Сталину доклад сделает. Откинувшись на спинку кресла, Евгений размышлял, испытывая несколько двойственное чувство. С одной стороны, гордость за то, что его разработку заметили на самом высоком уровне, и, судя по срочности вызова, потенциал нового взрывчатого вещества наконец-то оценили по достоинству. С другой — некоторая досада. Еще бы с полгода на доработку и дополнительные испытания, и AIX-2 можно смело запускать производство. Евгений Григорьевич Ледин не знал, что ни у него, ни у СССР этого времени уже нет. Глава первая. Игры на свежем воздухе. 31 января 1941 год. База 1-й специальной разведывательно-диверсионной бригады ГШ РККА. «Бегом!» Иван рванул дерганными прыжками, по колено проваливаясь в снег, стараясь быстрее преодолеть заснеженный участок. «Быстрее, дикий русский свин! Урод!» Иван выскочил из снега и в три прыжка оказался у закопченной кирпичной стены. Высота кладки составляла около 2 метров, а у самых ног чернел провал неширокого лаза. Выбрать, куда дальше, Иван не успел. «Вверх! Шевелись!» «Вверх — это хорошо. В прошлый раз в этой дыре весь изгваздался в каком-то помете. Где они его только достали?» — уже оседлав стену, подумал Иван. Спрыгнул удачно, не зацепив ни одну сигнальную растяжку. Дальше короткий полукилометровый отрезок до покосившегося столба. Не медлить, но и не бежать, сломя голову. Отдышаться, напрячь по очереди мускулы. Убедиться, что нигде нет опасного травмами напряжения. По внутренним ощущениям все было в порядке, и шел Иван хорошо, может быть, даже в первой десятке. «Сколько сейчас времени?» Иван, потеряв секунду, соображая, что от него хотят, посмотрел на солнце. 12. 11:45. Вниз. Черт сглазил. Значит, лабиринт. Лабиринтом курсанты называли сооружение, имитирующее подвал многоэтажного дома, уцелевший после бомбежки. Излишне говорить, что местные умельцы дополнили его всевозможными ловушками. Убивающие и калечащие, правда, хватило ума не ставить. Но на этом, пожалуй, ограничения и заканчивались. Любому курсанту были гарантированы ссадины, вода, грязь и отвратительное настроение по прохождении. И это еще цветочки. А могли и ловушку с краской установить, и дохлую птицу так приладить, что рукой ее обязательно схватишь. Не забыли наставники и про Минотавра, роль которого обычно исполнял один из инструкторов, прилично владеющий рукопашкой. А 3 дня назад в лабиринте появились крысы. Иван замер, раздумывая, в какой коридор свернуть. Идти вправо почему-то совершенно не хотелось. И он, недолго думая, выбрал левый, из которого раздавался слабый шорох. С крысами он разберется, а вот нарваться на Минотавра однозначно получить не менее 50 штрафных очков. Судя по всему, с направлением он угадал верно. Двух крыс он атаковал и тактично сломал шеи, не дожидаясь, когда они бросятся первыми. А больше ничего интересного и не было. Так что полз Иван хоть и практически на ощупь, постоянно замирая и прислушиваясь. Зато спокойно и, можно сказать, относительно комфортно. По пути ему не встретилась ни одна лужа с водой или того хуже машинным маслом. По прикидкам, до выхода Ивану оставалось совсем чуть-чуть, и разумно было бы ускориться. Несколько сэкономленных секунд лишними точно не будут. Смущало только то, что протекало все уж больно гладко. Иван в очередной раз замер и попытался впасть в транс, как учил мастер Лю. Примерно через минуту Жуков, так и не дождавшись каких-нибудь озарений, понял, что ученик по этой дисциплине из него так себе. Но бдительность усилил. Сэкономленные секунды — это хорошо. А вот практически на финише попасть в ловушку он себе позволить не мог. Ставки на этот раз были особенно высоки. Арбалет Скифа. Разумеется, не сам арбалет, а возможность из него в волю пострелять. На оружие Скифа, с которым он последнее время не расставался, облизывалось большинство наставников, что уж говорить про курсантов. А вот вчера было объявлено, что отделение лучше других, сдавшее итоговый январский кросс, одно занятие по стрелковой подготовке будет изучать, как выразился Ян, сокровища скифов. Так что борьба с утра шла бескомпромиссная и на пределе сил. Хорошо, хоть кросс не устроили по местному обыкновению на сутки, а ограничились, как теперь становится ясно, полосой препятствий, рассчитанной на прохождение примерно за 6 часов. За 6 чертовски трудных часов. В самый последний момент Иван ощутил легчайшее прикосновение к своему лицу и замер. Что-то похожее на волос дотянулось до щеки и вмиг натянулось. Иван, стараясь не делать резких движений, подался назад. Как он ни старался этого избежать, пришлось зажечь спичку. Метра два пространства, отделяющего его от выхода, были густо завешены проволочными петлями, свисающими откуда-то сверху. Понадобилось еще 3 спички, прежде чем вспотевший от напряжения курсант Жуков выбрался на грязный снег за пределами подвала. Иван лежал на спине с закрытыми глазами и улыбался. Каждая спичка означала штрафной балл. Но уже вываливаясь из какого-то технического люка наружу, он осознал, что впервые прошел этот подлый лабиринт, не попав ни в одну ловушку.
«Быстрее! К машине!»
Над самым ухом раздался резкий, как выстрел, крик не поленившегося присесть на корточки инструктора. Насладиться своим триумфом Ивану дали от силы 3 секунды. «Да чтоб вас!» Уже вставая, Жуков увидел метрах в 100 полуторку и побежал. С 10 инструкторов и столько же курсантов, машущих руками, среди которых из 5-го отделения, к удивлению Ивана, был только барометр. 8-й. Неизвестно, сколько набрали штрафных очков 7 курсантов, закончивших испытания раньше него, и сколько сам Иван. Но он 8-й, выбравшийся из лабиринта. А парни так радовались и подбадривали его еще и потому, что полуторка рассчитана на перевозку в кузове именно 8 человек. Так что ждали только его. Вернее, не его лично, а того, кто придет 8-м. Уже через пару минут, выполнив одну из самых приятных команд по машинам, курсанты уносились в сторону казарм к еде и теплу. По явственно тянувшему по ногам ветерку было ясно. Полуторка им досталась разъездная, то есть не закрепленная за конкретным подразделением. Те-то авто были утеплены по максимуму. И хотя инструктора смотрели на эту самодеятельность с явным неодобрением, но не запрещали, держа данное командиром слово, не вмешиваться в эксплуатацию закрепленных за курсантами машин. Вспомнив свой автомобиль, Иван непроизвольно улыбнулся, мысленно возвращаясь к тому дню, когда он впервые увидел ее, Лин Мэй. Думать о девушке, которая походя забрала его сердце, Иван сам себе запретил. Зато прекрасно помнил, каким последствиям в итоге привела вся эта суета с китаянками и докторами. Пятое отделение не успело собрать полуторку в отведенное время. На следующий день после торжественного митинга по поводу отбытия Барса ухахатывающийся Тор собрал всех оставшихся техников и курсантов пятого отделения у ангара. Торжественно, ну, насколько это возможно. Принимая во внимание тот факт, что он практически не разгибался от смеха и издавал какое-то не то хрюканье, не то фырканье, стараясь не заржать в голос. Тор объявил, что готов осчастливить проигравшее отделение не просто эмблемой, но тотемом. А потом из ангара выкатилась их полуторка. С розовощеким, одетым в яркий пляжный костюм и смолящим папироску поросенком, нарисованным прямо на водительской дверце. Надпись полукругом, идущая над головой отдыхающего свина, гласила: «Упоротые порося». «Упоротые порося». «Упоротые порося», нет, вы не ослышались, именно так. Именно «порося» и именно «упоротые», что бы это ни значило. Это вообще как понимать? Когда народ осознал, что он видит, строй техников просто рассыпался. Люди катались по земле и икали от смеха. А вот парни его отделения смотрели на Ивана так, что, наверное, лучше бы побили. Вдоволь насладившись произведенным эффектом, Тор подошел к кабине и поманил курсантов за собой. Разумеется, за ними сразу же ломанулись и посмеивающиеся техники, ожидающие продолжения веселья. Прошло несколько минут, прежде чем смех стих, и даже самые непонятливые осознали, что Тор все это время молча стоит около левой дверцы авто. И только дождавшись полной тишины, Тор кивнул и жестом фокусника, достающего белого кролика из шляпы, воткнул пальцы прямо в дверь. Народ дружно ахнул, а кое-кто и дернулся осенить себя крестным знаменем. Оказалось, поросенок был нарисован на листе бумаги, которую приклеили прямо на металл. Да так искусно, что никто и не заметил подвоха. Под первым рисунком оказался еще один, да какой! Не узнать Валерину руку было невозможно. Матерый сикач с налитыми кровью глазами и отливающей сталью щетиной готов был ринуться в бой немедленно. А огромные клыки, торчащие из пасти, внушали почтительный трепет. Для особо одаренных над рисунком была надпись, которая с пролетарской прямотой гласила «Сикачи». Только вот, к сожалению, для пятого отделения с легкой руки Тора, иначе как «упоротые порося», их уже никто не называл. Хорошо это или плохо? Как посмотреть? С одной стороны, поросенок, позывной, конечно, так себе, можно бы и обидеться. Только ощущают себя курсанты давно не поросятами из сказки про серого волка, а именно матерыми кабанами, которые и дупу роют, и не то что волку, медведю наваляют. Так что слово к делу не пришьешь, а на автомобиле у них смертельно опасный зверь. Примерно так же думали курсанты и в остальных отделениях, когда все без исключения ринулись просить эмблему тотем себе. И, как здесь любят говорить, обломались. Начальству во главе с командиром в связи с отъездом Барса было не до каких бы то ни было эмблем. Да и Валера, оказывается, отбыл в неизвестном направлении и на неопределенный срок. Все, что удалось узнать курсантам — командировка. Хорошо, хоть знающие люди заверили, что очередной номер комикса про приключения Чуви Чубайса выйдет строго по расписанию. Парни пытались разукрасить машины сами, но попытка была быстро пресечена. Не без удовольствия Маккей пересказывал, как командир отнесся к самодеятельной живописи. «Еще один рисунок, неважно, на чьей машине. И у нас будет одно отделение сикачи и 7 мокрые маленькие медузы».